Всем привет! В эфире подкаст «Читатель». И его новый ведущий Феликс Сандалов. Сегодня у нас в гостях, в нашей передаче, в которой мы разговариваем с людьми из мира книг, с писателями, с издателями, с переводчиками и другими людьми, которые позволяют хорошим книгам появляться на полках ваших квартир. Сегодня у нас в гостях Виктор Зацепин, человек, который в одиночку практически делает прекрасное издательство «Роузбад», которое специализируется на книгах о кино, но не только на самом деле. Виктор вот в одиночестве практически делает уже 11 лет, если я прав? 10 лет делает издательство, чьи книги легко встретить в домах по всей России. Например, не знаю, книжку «Знакомьтесь, Вернер Херцог» я видел в десятках квартир. Вот. Но помимо этого у «Роузбад» много всего другого интересного, о чем мы сегодня и поговорим. Да, и, в общем, начну с вопроса, который в музыкальной журналистике считается классическим плохим вопросом, да, почему так называется ваша группа, но в нашем случае более любопытно, потому что понятно, что я знаю, я думаю, что многие наши слушатели могут догадаться, что «Роузбад» — это прямая отсылка к фильму «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, и «Роузбад» — это надпись на санках, которая, собственно, непонятность ее происхождения и предназначения будоражит весь фильм главных героев. Почему вы выбрали, собственно, это слово? Это как символ самого известного фильма о человеке, связанном как бы с текстом, или потому что это такая форма, что «Роузбад» — это ответ на вопрос, который одновременно не является удовлетворительным ответом, такой как бы форма ускользания, что-то настолько загадочное, что в итоге оказывается сожженным, как в конце фильма?
Ну, конечно, вот образы в кино, они такие широкие, что как бы туда очень можно много всего вложить. Поэтому я могу сказать, что у меня лично с этим связано. Это в моем представлении издательство «Салазки», действительно. Mm-hmm. То есть как бы такая маленькая игра, в которую вот мы играем уже 10 лет. И, значит, ну, на самом деле фильм «Гражданин Кейн», там одна из первых сцен, это когда, значит, вот гражданин Кейн маленьким мальчиком катается на этих санках, и как бы что это какая-то системообразующая вещь для фильма, становится понятно только в самом конце, что он, в общем, как бы пытался все время вернуться в то игривое настроение, в котором, значит, вот он в детстве пребывал. Мы, наоборот, значит, пытаемся это игривое настроение сохранить, несмотря на, как бы, все trials and tribulations, в общем, как бы вот этот веселый дух игры кинематографической, в том числе, значит, как-то передать в наших книгах и в книгах не только об искусстве, но и в книгах, значит, которые как-то там примыкают к основному нашему жанру, в книгах о фокусниках, в философских книгах, в книгах о живописи, там, о жизни, значит, великих людей. Вот у меня такой подход.
Не могу не спросить, почему книги и почему книги о кино? Как вы к этому пришли, собственно, да, и как вам удается это легкомысленное настроение сохранять?
Ну, у нас легкомысленное настроение в известной степени сохраняется за счет того, что у нас это арт-проект, не совсем коммерческий, и мы дольше, чем обычные издатели, видимо, работаем над книгой, мы дольше собираем права, мы смотрим фильмы, о которых идет речь, то есть мы работаем очень основательно, там, ну, в 4-5 итераций, значит, работаем с текстом, поэтому как бы мы считаем, что мы можем, значит, более качественно подготовить книгу как раз за счет времени, которые на нее тратим. Ну и, соответственно, поэтому она, такая книга, наверное, является не большим-большим событием для всего там рынка, а как бы событием для людей, которые любят читать, значит, качественную литературу об искусстве. И, конечно, нам самим нужно, чтобы качество какого-то, значит, продукта, который мы делаем, соответствовало качеству, значит, того, что делал, условно говоря, Орсон Уэллс. То есть mm-hmm. должна быть некоторая конкурентность в этом. Вот, и мы очень, как бы, много усилий, на самом деле, вкладываем в то, чтобы хорошо работать с текстами.
Ну вот, кстати, принцип конгениальности, он, мне кажется, в литературе прекрасен и хорошо очень работает, да, когда, если это произведение о каком-то другом произведении, то вот этот слепок, да, он начинает подражать. То есть если это книга о чем-то невероятно динамичном, то она как бы ее лучше сделать, да, тоже достаточно динамичной. Если это книга о чем-то там постмодернистском, да, вот, то она тоже должна содержать большое количество скрытых цитат, отсылок и каких-то неинтересных там структур, да, форм. Вот, мне кажется, этот метод, он работает даже и в художественной литературе, хотя про нее как бы меньше знаю, но мне тоже кажется, что, в общем, это принцип мимесиса, да, такого подобия, подражания тому, что ты описываешь, вот он прекрасно помогает находить, в общем-то, единственно правильную, на самом деле, возможно, какую-то форму для того, чтобы выразить свои мысли.
Ну да, конечно, мы всегда ищем интонацию, голос рассказчика. Иногда, мне кажется, это получается. Иногда, значит, мы даже переименовывали книги, потому что вот это уже переходя там к некоторым издательским нюансам, когда мы делали книгу про Уэллса, на английском она называлась «This is Orson Welles», это потому что как бы значит, было его самопредставление, когда он работал на радио. И вот в русском мы по согласию, значит, вдовы Уэллса переименовали ее в «Знакомьтесь, Орсон Уэллс», потому что мы, конечно, понимаем, что довольно малое количество людей знает множество режиссеров по именам и фамилиям, потому что мы понимаем, что фактически это новая фигура для многих людей, которые там сейчас открывают для себя классическое кино. И со временем это стало, значит, нашей какой-то там формой презентации, значит, вот классических книг. «Знакомьтесь, Вернер Херцог», «Знакомьтесь, Билли Уайлдер», ну и так далее.
Вернемся к предыдущему вопросу. Собственно, почему планета кинематографа вас притянула к себе, и вы решили на нее высадиться?
Ну, на самом деле, это наше было какое-то общее увлечение. Мы поняли, что таких книг мало. Нас вдохновлял Наум Клейман очень сильно, и мы понимали, что за всеми этими фильмами, которые он показывает в музее кино, стоит что-то большее, стоит фигура художника, какой-то, значит, большой жизненный пласт, который у нас не всегда известен, и его хотелось бы понять лучше, на самом деле. Так что любопытство привело нас к этому занятию. Ну и как бы и одновременно то, что существовала большая ниша на книжном рынке пустая, вот как бы на тот момент, когда мы этим занялись. Несмотря на то, что как бы были книги, там в советском еще периоде была книга там «Висконти», например, но их всегда недостаточно, их всегда нужно, Бенюэль, значит, обновлять.
Был, по-моему,
да, и ну вот, и просто мы хотели бы подхватить эту традицию, значит, вот какого-то возможности прямого диалога с тем, кто создает, значит, эти картины. Ну и понятно, что, как бы, конечно, если мы там ведем речь о Европе и в Америке, очень-очень много, значит, книг, которые работают, значит, именно с этим пластом. Есть отдельные, значит, какие-то издательства. Издательство «Аплоус», например, значит, английское, которое издает биографии, мемуары актеров там, и все всякое тому подобное. Вот у нас как бы очень часто это все ограничивается, значит, ну, там, географическим российским принципом, что, конечно, ну, в некоторой степени досадно, в некоторой степени объяснимо экономическими, значит, сложностями, которые, значит, ты несешь, если ты вытаскиваешь книгу откуда-то из бэк-листа и, значит, откуда-то из не совсем нашего, значит, хронотопа. Вот. Поэтому как бы, ну, вот если брать книги какие-то чуть посложнее, то там, допустим, на русском нету там до сих пор мемуаров Россини, да, такая суперфигура, практически основатель неореализма. Ну, вот на английском есть, легко проверить. На русском, в общем, это все доходит с некоторым трудом, хотя это очень занимательно, стоит почитать, как, значит, человек из такого сотрудника Муссолини кинематографического, превратился, значит, в очень набожного католика. Эта история рассказана. Ну и, в общем, как бы все знают его дочь Изабеллу Росселлини, значит, звезду «Синего бархата». То есть это совсем не случайный персонаж, такая огромная титаническая фигура, но в некотором смысле течение времени сейчас так ускорилось, что все эти люди, значит, они сейчас как кажутся какими-то гомерами, значит, и не Симпсонами, а вот тем гомером, который «Илиаду» написал. Многие люди, значит, удивляются, зачем это все сейчас нужно. Но когда они, значит, сталкиваются непосредственно с тем, что, значит, Росселлини писал о фашизме, о том, как он делал кино, о том, что как бы с фильмами, которые он просто снимал, они как бы понимают все сами. Mm-hmm. Вот. То есть все нужно просто предъявлять, и тогда это будет вполне убедительно.
Ну, кстати говоря, о вашем выборе авторов и, соответственно, и героев книг, то, мне кажется, мы сейчас нащупали очень важный какой-то такой нюанс, связанный именно с тем, что вот вы говорите, там, титанические фигуры, что у вас, в первую очередь, фокус на таких больших мастерах. Да, вот фигура большого мастера, который сам представляет свою работу, ну, вот как вот знакомьтесь с Орсон Уэллс или знакомьтесь с Вернер Херцог, да, уже, ну, и даже Херцог в этом смысле чуть больше кажется таким как бы еретиком и фигурой нового времени, да, вот, а Орсон Уэллс — это человек, который сегодня бы сложно было бы даже представить в киноиндустрии, ну, то есть сегодня киноиндустрия, мне кажется, не рождает новых Орсонов Уэллсов. 2010-х годов сложно себе представить, кто мог бы в такой как бы позиции живого памятника, там, даже спустя там 30 лет нам сейчас будет повещать. Ну, наверное, кто-то будет, но мне кажется, что сегодняшний...
Ну, нам так как раз памятники не нужны, нам нужны mm-hmm. живые люди. Mm-hmm. Вот, мы как раз стараемся памятник как-то расширить, mm-hmm. скорее так, mm-hmm. да.
Но все равно у вас именно подход, что вот это должен быть человек эпохи Возрождения, немножко такой человек, на котором...
Какими они и были на mm-hmm. самом деле все, да. Это очень важно, это характерно как раз для среднего американского периода, то есть для кинематографа там 50-х, 60-х mm-hmm. годов, и для эпохи, значит, немой классики, когда... Люди все делали сами, сами писали сценарии, сами снимались. Ну, там вот если взять Чаплина или там Штрагейма, сами, значит, ставили кино. Чаплин писал музыку, Штрагейм писал романы. То есть как бы этот список можно бесконечно продолжать. То есть они были такими какими-то универсальными художниками, в то же самое время трикстерами и очень во многих отношениях преуспели художественно. Это люди, которые все умели, поэтому на самом деле они могут нам не только свое кино показать, они могут нас, значит, вот в какой-то мере научить своей универсальности, mm-hmm. поверить, что как бы это в какой-то мере возможно. Мне кажется, что это интересно. То есть как бы нужно соответствовать, конечно, их уровню, но mm-hmm. если ты тянешься, переводишь или редактируешь книгу, и она удается, мне кажется, что это, в общем, такой реальный шанс как-то подпрыгнуть до гения и вот как-то очень сильно впрямую с ним пообщаться, потому что на самом деле как бы мы вот все так или иначе заняты своей работой, значит, заняты своим бытом. Для нас это была возможность вот очень близко соприкоснуться с каким-то, ну, с Голливудом, по сути, да, например. Потому что, как бы, и этот шанс у очень многих людей единственный, потому что, ну, как бы, мы не можем подружиться с Тарантино, значит, напрямую, но мы можем, значит, просто больше о нем узнать и, значит, иметь его в качестве, там, собеседника такого вот, как бы, постоянно, вот, mm. и все эти люди, ну, на мой взгляд, они как бы нам нужны именно в таком качестве друзей, там, значит, в какой-то мере мудрых учителей, там, примеров строгости, как я люблю говорить, И, конечно, людей таких, которые умели любить и которые умели рассказывать истории.
Хочется спросить, вот вы же много видите книг в зарубежных каталогах о кино, да, вокруг кино. Как можно их классифицировать вообще? Какие типы или линии напряжения существуют внутри литературы о кино? Вот, ну, какие, может быть, уже продолбленные, что называется, там, десятилетиями письма, понятные такие ниши?
В общем-то, это все те же самые, значит, категории, которые в любой другой литературе существуют. Это, значит, альбомы, значит, художественные, которые вот у нас, конечно, можно издать с большим трудом, потому что это как бы такая, ну, дорогая форма книжного.
Ресурсоемкая такая.
Да. Разумеется, как бы существуют киножурналы. Вот, слава богу, возродился журнал «Искусство кино», который сейчас очень живо, значит, стал работать. Прекрасный журнал, как бы, «Каедю синема», мы все знаем, mm-hmm. вокруг которого, значит, группировались Трюффо, Годар и Ромер, например, в одно время. Вот, как бы, это на самом деле до сих пор достаточно живая, как бы, интересная вещь. Бумажная киножурналистика ежемесячная. Про интернет я даже как бы не буду говорить, потому что там все формы, какие только возможно, существуют. Что мне кажется самым интересным, ну вот просто по форме, экономичной, очень энергичной, мне попадались книги, которые про один фильм рассказывают в формате брошюры, там порядка 200 страниц, значит, с иллюстрациями, про какой-нибудь один очень культовый фильм, там, про «Невесту Франкенштейна», например, про Ивана Грозного, Эйзенштейна, или про «Они живут» Джона Карпентера. И вот, когда за дело берется какой-то маститый писатель или, значит, маститый искусствовед, оказывается, что об этом фильме можно очень много написать. Он действительно там как-то референтен всему. И вот, например, про «Они живут» Карпентера написал очень классную книжку Джонатан Ли, там такой известный, как бы, писатель-фантаст, mm-hmm. который этот фильм очень любит. То же самое, значит, как бы случается время от времени со Славоем Жижиком, который так то и дело, значит, заходит в киноэссеистику, он пишет большие длинные тексты о Линче и там и о многом чем другом. Mm-hmm. То есть вот мне кажется, что по энергетике круто работает текст, который написан об одном фильме, и текст очень длинный. Это тоже как-то вот по, не знаю, как сказать, по атомной массе одинаково эффективно. То есть, как бы, поскольку фильм, значит, он короткий, значит, он там, значит, с тобой все делает там за какие-то полтора часа обычно, в классическом, значит, понимании. Книга должна быть достаточно длинной, чтобы успеть, значит, на тебя подействовать со своей, как бы, слабой силой, но все-таки, как бы, более такой иммерсивной, обволакивающей, да, или как это сказать. Вот такая форма, значит, существует. И вот Ли там обсуждает, в «Они живут» буквально каждый кадр. Кстати, это любимый фильм Жижика тоже. Вот, и он, как бы, действительно собой представляет такую философскую драму о том, что, как бы, какова подлинная реальность, в которой мы живем. И, в общем, это фильм, который живет уже, значит, там сколько лет? Около 30, значит, и до
книги. Кажется, же больше,
да, 87-го года. Вот, и к нему, как бы, обращаются, он не устарел, то есть это совершенно, как бы, для всех новых зрителей это, как бы, постоянный источник откровения, поэтому вот мне нравится, как бы, конечно, манера старых критиков, Полин Кейл, например, которые писали, значит, тексты там в тоже вот на 100 страниц в формате условного Виссариона Белинского, значит, когда такая кинокритика, конечно, достигает цели, тоже, как бы, показывает объем, на котором, значит, можно там какой-то масштаб мышления, да. Вот такие вещи, мне кажется, интересными. Ну,
но при этом вы сами не экспериментировали с тем, чтобы делать такого типа книжки, например, про русское кино, советское кино, про российских режиссеров, там, не знаю, про какой-нибудь фильм «Окраина», или про Олега Типцова, или там про Ирамджана, мне кажется.
Ну, просто, как бы, про это достаточно многие пишут. Издательство «Сеанс», например, значит, регулярно радует нас чем-то, значит, советским или эмиратским. Достаточно много пишут про российское кино. Мы вот сейчас сделали первую книгу про российское кино, киноведа Евгения Марголита. Ну, это такой как бы классик большой, значит, нашего искусствоведения. Поэтому, ну, конечно, нам нужно сначала, чтобы это был хороший текст, а потом уже, значит, что-то. Но все это время, хочу сделать сенсационное признание, я, конечно, был таким матерым западником. Мне нравится чувствовать себя частью, значит, большого какого-то мира. Я не очень верю в почвеннические вещи. Ну, просто как бы это ничего ровным счетом не значит. Просто как бы это моя личная какая-то, значит, позиция, которая, разумеется, сказывается на том, что как бы, как мы отбираем книги. И, конечно, я думаю, что даже тут сталкиваться как бы ничего не нужно. Вот. Москва против Петербурга, Запад против Востока. Это все нам нужно осуществить великий синтез. Мы рубим какие-то маленькие окна, конечно, значит, в искусство других миров. Вот мне кажется, большой удачей нашей была книжка про Кендзи Мидзагути. С той точки зрения, просто что вот она действительно хорошо написана о таком крупном японском классике, которого у нас знают, в принципе, хорошо по нескольким фильмам, но что на самом деле он создал и своего рода японский неореализм, и такой как бы ультра-ультра исторический фильм, что он шел в обоих направлениях, это очень интересно. Опять же, как бы универсальный, значит, художник, там, декоратор, рисовальщик и так далее. И при этом там как бы очень много еще всякого культурного контекста вокруг его фильмов занимательного, исторические всякие штуки о том, как менялась Япония во время и после войны, значит, Второй мировой, и как менялся его, значит, взгляд на место Японии в мире. И там очень много фильмов о судьбах женщин, что сейчас очень актуально. Это его вообще магистральная тема. То есть он такой, на самом деле, оказался режиссер-феминист номер один. Потому что он все время там обращается к теме гейш, к теме проституции такой уличной, без негламурной, скажем так. И вот через... как бы очень много точек входа в этой книге, через которые, значит, как бы зритель, читатель может обратиться на самом деле к его искусству. Такая очень высокопрофессиональная работа Марка Лефаню, датско-английского искусствоведа. Вот. Ну, тоже он там занимался им всю жизнь, как полагается, и много всего узнал и много всего прочел.
Очень интересно ваше мнение, как человека, погруженного в эту среду, наблюдающего там, людей, которых можно назвать синефилами. Согласитесь ли вы с утверждением, что синефилия — это болезнь, и причем болезнь достаточно опасная?
Ну, запойное как бы смотрение сериалов или там какого-то классического кино, конечно, требует умеренности, как и всякие увлечения. Я согласен с тем, что, ну, знаете, вот на самом деле Лебедев давление света открыл. Вот у кино, значит, у мобильных телефонов тоже есть это давление. Вот это какое-то достаточно сильное излучение, его, конечно, лучше контролировать. Если смотреть, если посмотреть, например, 5 фильмов за день, вот сесть с утра и посмотреть 5 фильмов, как бы оглушенное, конечно, будет у вас состояние, и ну, это определенный не только эмоциональный, но и какой-то физический, конечно, труд. Вот поэтому как бы там кино, значит, сильное, оно сильно действует на нервы, и, конечно, значит, запойные просмотры я не очень поддерживаю.
Ну, я еще к тому, что то, о чем писал да, Кракауэр еще в свое время, о том, что из кино как бы люди начинают получать представление о том, как им одеваться, как двигаться, да, в конечном еще счете, как любить, как ненавидеть, да, вот, и в этом смысле там...
Все это очень сильно, да.
Да, но так или иначе, речь о том, что влияние кинематографа, да, на на повседневную жизнь человека, оно кажется очень-очень и очень велико, да, и в этом смысле как бы вот это вот кино героической эпохи, да, там, Голливуд, оно в этом смысле просто абсолютно действительно фабрика грез, именно вот в прямом смысле, что давало людям то, о чем можно мечтать.
Это, как бы, я бы сказал, что это не фабрика грез, а фабрика эмоций скорее, вот что... Значит, все кино, значит, собой представляет какой-то такой... Каждый фильм — это вроде бы такой какой-то кусок льда, может быть, ты его вот берешь в руки, и, значит, он тебе сообщает какие-то эмоции. То есть это как бы это что-то вроде замороженной эмоции, которую всегда можно испытать, если ты возьмешь там как бы вот этот конкретный, значит, кусок льда или кусок там магмы, я не знаю, кому что больше нравится. Вот. Ну и тут есть другое, конечно, измерение, что одно дело это сам какой-то медиум, о котором мы говорим, другое дело, что есть такая вещь, как пафос, и есть какие-то, значит, идеалы, образцы, и то, что люди с собой делают ради того, чтобы как-то себя показать, вот, и это уже как бы такая вещь, более широкая, значит, это уже как, не какая-то синефилия, а кино, которое люди делают сами из себя, кино, которое там, условно говоря, Путин делает из себя, кино, которое делает там Ксения Собчак из себя, кино, которое делает из себя там Екатерина Шульман, Александр Баунов, не знаю. Каждый человек делает из себя какое-то кино, когда, значит, занимается самопрезентацией. По сути, с этого начиналось кино, вот, то есть что такое там первые фильмы Чаплина, это просто стендап, значит, классический, или там первые какие-то фильмы пионеров, да, Мельеса, значит, это фокусник, который показывает какие-то невероятные трюки, вот, поэтому, как бы, если вот думать о том, что происходит внутри людей, как бы в их сердцах, ты увидишь, что, значит, как бы мы говорим не о книгах, не о кино, а о том, что вот, что как бы составляет часть нашей жизни, да. История — часть нашей жизни, самопрезентация — часть нашей жизни. Сюжет, значит, к которому мы стремимся, экстаз, который, значит, мы вот как бы для себя обозначаем как какой-то положительный, да, там, выход из ситуации. Все это, в принципе, как бы такие же части кино, как части жизни. И вообще, как бы, разговоры о кино, книги о кино — это просто такой один из там новых относительно способов о жизни поговорить.
Говоря о том, кто какое делает из себя кино, не могу не вернуться к вашей книге Вернера Херцога, да, которую вы сейчас переиздали, дополнили, я так понимаю, там добавили разговоры с ним о его последних фильмах, которые вот провел автор Пол Кронин. Блестящая книга, я ее большой поклонник еще с давних пор, когда вы ее впервые издавали, но при этом, вот, мне кажется, что ее сила как раз заключается в том, что Вернер Херцог, он делает из себя максимально героическое такое нонконформистское кино и доводит его с такой немножко немецкой педантичностью до полнейшего абсурда, за которым начинается комический эффект, да, вот его истории о том, как он спас свою пожилую подругу Мейер, по-моему, фамилия.
Лутиаснер.
Лутиаснер, да. Историка кино, которая знала Мурнау, Ланга, вот жила в Париже в очень преклонном возрасте. Он, чтобы ее избавить от болезни, пошел пешком из Мюнхена до Парижа. Вот, дошел там, по-моему, за неделю или за сколько-то дней. Вот, излечил тем самым. И потом, это все рассказывает он, значит, в интервью Полу Кронину, потом, спустя еще сколько-то лет, она позвонила ему и сказала, что «А ты можешь снять с меня свое заклятие? Потому что я уже совсем старая, я уже просто надоела жить». жить все время, как бы вот это одно и то же у пожилых людей. Тяжеловато со здоровьем, вот можешь его снять. И Херцог говорит, ну, и я тогда его снял, и вот через два дня получил известие, что она умерла. И вот это, как бы, человек вот в какой-то момент начинает в пространство книги вплетать такой магический реализм, что, с одной стороны, это начинает бросать тень на остальные его рассказы, с другой стороны, понимаешь, ну, что в этом, собственно, его обаяние и есть, что, наверное, Херцог-то и верит, на самом деле, в то, что он рассказывает, но получается очень такая сложная фигура, потому что, ну, возвращаясь к его, как бы, основному роду деятельности, он все-таки больше известен как документалист, и в этот момент начинаешь понимать, что его документальное, как бы, его подход к документальному, он тоже, в общем-то, достаточно как бы проникнут таким фантазией.
То есть получается, что это вот тоже как бы то, о чем мы начали говорить, что это шире, на самом деле, чем кино. Это как бы история о том, во что ты веришь и как бы что ты можешь, значит, проверить рационально. И нечего мне особенно добавить, на самом деле, к тому, что ты рассказал, кроме того, что я думаю, что узкий рационалист просто как бы верит в рациональность таким же образом, значит, mm-hmm. как, значит, там христианин верит во Христа. Mm-hmm. Вот, и тут как бы все упирается, в конце концов, да, в то, ради чего он эту историю рассказывает. Ради того, чтобы, безусловно, очень много там историй про то, что человек может, что нужно поверить в свои силы.
Это еще история про то, что полезно ходить пешком.
Но если, да, и история про то, что полезно ходить пешком, она работает чисто физически, потому что ты, когда проходишь 10 километров, значит, по улице, ты как бы очень много всего видишь. Одиссей возвратился пространством, временем полон. То есть как бы mm-hmm. на самом деле ты, преодолевая какие-то физические пространство, ты работаешь телом, и как бы это вот как бы телесная память, она потом сказывается на том, что как бы ты написал, или на том, что ты снял, на том, что ты увидел, и как бы в современном там искусстве это уже такой стандарт, что художник обязательно должен работать телом. Он не может сидеть на стуле, как бы ему нужно там, значит, каким-то образом еще активно, значит, жить и из этой жизненной активности получать, значит, какие-то импульсы творческие, вот.
Возвращаясь в Россию, в чем, так сказать, основные тяготы и сложности управления небольшим издательством, скажем так?
Тяготы, как всегда, состоят в том, чтобы совместить, значит, выдуманное с реальностью, подумать, что, значит, мы могли бы сделать в презентационном плане, могли бы мы провести там ретроспективу, условно говоря, Франсуа Трюфо, значит, вместе с созданием его биографии, чтобы, значит, как бы все это было как-то компактно, визуализировано, и, значит, в один момент все случилось. Мешает, конечно, то, что у нас нету, значит, множества прекрасных переводчиков, которые готовы много времени потратить на освоение таких там тысячестраничных книг, которые любят издавать на Западе. То есть как бы, если биография Лугаши, то там на 700 страниц. Если биография Штрагейма, то тоже, значит, на 1000. И это хороший способ, значит, почтить великого человека, хороший способ, как я уже говорил, быть ему конгруэнтным. Ну, на самом деле, как бы, я вот еще хотел сказать, что мы долго думали о том, что, значит, вот есть какие-то границы медиума, да, нам все говорят, что у вас книжки о кино, что это такой арт-арт часто, что, значит, вы слишком хорошо думаете о читателе. Но на самом деле, как бы, я думаю, что чего нам не хватает, на самом деле, в российской книжной культуре, в российской жизни, это вот как раз такого изобретательского, как бы я бы так сказал, пафоса. Если мы как бы не начинаем какие-то новые сегменты делать в, значит, российском книгоиздании, мы, значит, получаем, лишаемся каких-то важных витаминов, да, то есть как бы, мы вот сейчас, ну, можно сказать, что у нас какой-то большой цикл закончился там с публикацией каких-то текстов, которые мы там хотели о кино сделать больше всего. То есть мы изобрели, значит, какой-то пласт, который на самом деле, значит, существует, и там вывели его на российский рынок.
Правильно ли я понимаю, что книги нужны, как кино, для того, чтобы испытывать вот это вот экстатическое переживание того, что есть нечто большее, чем ты, чем человек, чем даже там какая-то реальность, к которой там мы привыкли?
Ну... Я так не могу указать главную цель. Книга может использоваться как угодно, мне кажется, для, значит, самообороны в том числе, для чтения, для, значит, ну, мы, конечно, надеемся, что с нашими книгами прям люди вот ложатся и встают. Я знаю такие случаи. Что касается какого-то моего общего взгляда, я думаю, что, ну, кино, книга хороши тогда, когда ты чувствуешь, что они тебя немного хотя бы раздражают. Если это книга, там, «Феноменология духа», условно говоря, Гегеля, когда ты читаешь «Олло» и, значит, спокойно засыпаешь, тебе кажется, значит, что там какая-то, в общем, какие-то как будто одни нули напечатаны. Я сейчас такие чувства испытываю от чтения философской литературы в основном. Это значит, что это просто как бы какая-то не очень хорошая книга, скорее всего. И вот как отличить хорошее кино от плохого или хорошую книгу от плохой? Если тебя чуть-чуть что-то раздражает, если ты слышишь скрип, значит, пенопласта по стеклу, значит, в этом что-то есть. Это как бы такая то, что сделано с учетом того, что прожито, или написано с учетом того, что что-то прожито. Если литература или кино там как-то не раздражают, значит, в этом нету какого-то качества важного, которое ну, помогает нам, в принципе, в жизни как-то ориентироваться, в конце концов.
И заключительный вопрос. Расскажите, какие вот за последнее время книги вам особенно проглянулись, понравились, вы услышали в них вот этот скрежет пенопласта по стеклу, да, или испытали экстаз с ними?
Ну, сначала скрежет, а потом экстаз, то есть как бы это правильно. Погружение в идеи всегда тревожно, как писал Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мне очень понравилась книга «Фантом пресс. Островитянин», автор Томас Укрихинь. Это не читали ли такое? Это воспоминания человека, который жил на маленьком ирландском острове. Такая вообще совершенно сказочная вещь. Такой, я бы сказал, документальный магический реализм. Документальный хоббит или что-то в этом духе. Я очень советую всем эту книгу прочитать. Это проект, значит, издательская серия «Скрытое золото». Проект Максима Немцова и Шаши Мартыновой, и перевод Юрия Андрея Чука, если я не ошибаюсь, с ирландского, то есть такая достаточно редкая вещь. Перевод человека, который, значит, знает гельский, с того гельского, на котором говорили последние буквально люди, которые знали этот гельский с, как бы, от матери, вот. Это очень любопытно. Ну, вот вторая книга, которая тоже как бы для меня стала удивительным открытием, это «Грубиянские годы» Жан-Поля, перевод, потрясающая работа Баскаковой, знаменитой переводчицы. Очень удивительно, как бы вот я вам советую ее тоже, Феликс, почитать или хотя бы заглянуть в нее, потому что если вам понравилась книжка про фокусников, то там фокусов, значит, какое-то невероятное количество именно таких языковых. То есть вот если мы... думаем, гадаем, каким образом вообще и какие слова могут быть в принципе написаны на бумаге, то эта книга ставит своеобразный рекорд, потому что там рекорд эксцентризма и всяких каких-то необычностей, которые вообще, как бы, мне кажется, можно увидеть, значит, вот набранными на бумаге. Очень-очень интересное чтение. Еще бы я сказал про книжку Кэтлин Фримен. Мне очень понравилось. Я вот еще частично, как бы, в то время, которое у меня остается, интересуюсь всякими вещами, которые связаны с устным жанром. И поскольку, как бы, я занимался в университете античностью, я с тех пор сохранил нежное чувство к стоикам, значит, к софистам и так далее и тому подобное. И вот есть такая книжка Кэтлин Фримен «Убийство Герода», называется она. И она сделана из речей софистов на процессах античных. Это люди, которых мы все знаем, значит, очень хорошо поминаем, Демосфена в частности. Но обычно их речи печатаются таким образом, что вот там как бы там речи античных ораторов. А тут как бы редактор сделал, вот Кэтлин Фримен, это она переводила с греческого на английский, она сделала как бы реконструировала процесс, попыталась понять, что там происходит, разделила его как бы на части, значит, как бы само дело, речь предполагаемая обвинителя, речь защитника и там какой-то предполагаемый исход. То есть она сделала из этого как бы редакторски такую некоторую драму или там сериал с началом, серединой и концом. Это очень классно, очень хорошая, тонкая работа. Ну и как бы это небольшая книга, там 8 там, с каких-то реальных криминальных дел, из которых становится понятно, что древние греки, в общем, не совсем как бы такие все мудрые, значит, и демократичные, а люди, которые там дрались, значит, убивали друг друга, прелюбодейничали и так далее. Такое милое, очень обаятельное и хорошее произведение в итоге получилось. Ну и как бы и все это еще в сочетании с очень высоким, на самом деле, стилем, который до сих пор как бы до тебя доходит и тебя очень как-то так двигает, вот, как читателя. Mm-hmm. Это очень классная работа. Кэтлин Фримен, «The Murder of Herod». Mm-hmm.
Что ж, большое спасибо за увлекательную беседу. До свидания, наши дорогие слушатели. С вами был подкаст «Читатель», его ведущий Феликс Сандалов и его гость Виктор Зацепин, глава издательства «Роузбад Паблишинг». Спасибо, Виктор.
Спасибо, что слушали.